Вот такая предыстория как русского мистицизма и начало, первый этап русского мистицизма, который затем был продолжен в творчестве следующей героини нашей сегодняшней лекции Анны Николаевны Шинки. Случай вообще уникальный, честно говоря, даже для русской культуры, потому что совершенно неизвестная никому нижегородская журналистка Анна Николаевна, которая там на своем нижегородском языке годами, не выезжая никуда вообще, работала, не выкладывала, но при этом она занималась духовной жизнью. Вот. И самое главное, что она пережила мистические опыты. Причем она их описала. Я не буду погружаться подробно, но в своем дневнике она, я сейчас расскажу, была опубликована. Вот она как раз описывает такой опыт. 28 ноября, в день знамения Божией Матери, я была со своей матерью у обедни, вот, ну и так далее, и так далее. И вынесли чашу, и всю обедню я была проникнута мыслью, что Христос простил мне больше, чем кому-либо из других людей, и так далее, и так далее. Если кто-то захочет, почитать это все публикуем. Вот во второй своей книге «Вестники русского мистицизма», которую я показывала, я впервые публиковала письма Анны Николаевны Шмидт, которые известны были по узкому кругу, так сказать, специалистов, к Владимиру Владимировичу Тараненко. Она с ним переписывалась. Еще одно важное письмо она написала известному богослову тогдашнему Иоанну Кронштадтскому. Но мы не знаем, дошло ли это письмо, не читал ли его сам отец Иоанн. И потом она уже начала писать Владимиру Сергеевичу Соловьеву. И вот эти письма, конечно, и сделали ее знаменитой после смерти. Потому что Владимир Сергеевич Соловьев не только читал ее письма, он и подробно писал свои письма. Эти письма сохранились, несмотря на то, что после ухода Владимира Сергеевича в 1900 году, они познакомились чуть больше нескольких месяцев до его ухода. Вот это тоже такой мистический случай, который для многих как бы был таким знаком. И Мачульский, например, считает, что это такое инфернальное явление вот, со стороны, значит, темных сил в виде Шмидт, ну и так далее, так далее. Вот. Но, тем не менее, письма сохранились. И Сергей Николаевич Соловьев, брат Владимира Сергеевича и, так сказать, распорядитель его наследства, он их сохранил. И затем другие, так сказать, материалы были созданы. И именно благодаря этой переписке Анна Николаевна как бы выросла в глазах деятелей Серебряного века. Уже при жизни, после смерти Владимира Сергеевича, в первых годах 20 века, Анна Николаевна как бы напросилась на знакомство с семьей Соловьевых. Она была на Арбате у денежного там, переулке, где жили Соловьевы. И Белый ее видел там, и знаком был с ней, и многие с ней были знакомы. Вот. Но как-то к ней относились, в общем, не очень серьезно. Она бедная была, она была такая не очень, она была некрасивая, вот, не презентабельная. Вот. И как-то ее серьезно не воспринимали. Но вот как странно, да, что при жизни люди, которые отталкивали ее, именно они потом и подняли на щит, так сказать, ее внутренний облик, ее именно мистическое дарование. Вот при жизни только Чулков и Блок хорошо к ней относились, как тоже Сергей Михайлович очень подозрительный, нежелательный, и Андрей Белый. Дело в том, что друг Андрея Белого, известный начальник Мусагета Эмиль Карлович Мэтнер, о котором я тоже написала статью, на женской площади. Эмиль Карлович жил достаточно долго в Нижнем Новгороде. Он там работал цензором. И как цензор, естественно, он был в курсе всех событий, которые происходили в литературной жизни. И один из сотрудников Нижегородского листка Протопопова Сергей написал воспоминания об Анне Николаевне Шмидт. И эти воспоминания представил в какой-то газете, причем не в своей. И эти заметки попали Мэтнером. И Мэтнер их не пропустил. Они не были опубликованы. Но он их сохранил в своих дневниках. Вот это поразительно. И он написал Белому. Более того, когда в 1905 году Анна Николаевна ушла из Нового Горизонта, Мэтнер был на ее похоронах и все подробно описал Белому. И эта переписка, которая сейчас издана, сейчас вышел двухтомник переписки Мэтнера Белого, и там все подробно. Ну, мы раньше читали это все в архивах. Значит, Мэтнер писал Белому, который долгое время прохладно относился к Анне Николаевне. Но вот Мэтнер еще в 1904 году при жизни Анны Николаевны писал Белому. Была жмить тиха, как он ее именовал, приставала. Но я вот с ним удивлена вежливо только. И представьте, что после ее смерти он пишет, Мэтнер, у меня намечается будущая религиозно-общественная доктрина, которую я хочу называть доктриной женственного панмонизма. На престоле алтаря непрекращающейся мистерии будущей религиозной общины церкви должна восседать царь-девица. В контексте судьбы Анны Николаевны мы сейчас это рассмотрим. Это очень знаменательно. Потому что немногие знали, и это выяснилось только после ее смерти, воспоминания, в частности, Максима Горького, который тоже работал с ней ниже, в этом самом Нижегородском листке, и специально провел расследование в нашей сети, Алексей Максимович пишет, и выяснил, что Анна Николаевна создала секту под названием «Новый Иерусалим». И эта секта была основана на ее мистическом сочинении, которое называется «Третий знак». Он сейчас опубликован, он все известно. Там ничего такого военного, ничего страшного. Ну, у девушки были видения, она их описывала. В общем, вполне, так сказать, даже не безинтересные, кстати сказать, которые были в свое время оценены деятелями религиозного возрождения. И эти сочинения именно и обратили внимание, не только письма, наших деятелей русского духовного возрождения, в частности Сергея Николаевича Булгакова. Именно он после смерти Анны Николаевны резко заинтересовался ее наследием и начал разыскивать. Ну, в Москве, естественно, ничего разыскать нельзя было, он начинал с Нижним Новгородом, но, как мне, кстати сказать, подсказал тот же самый Алексей Павлович, что оказывается, ну, у меня были сведения о том, что впервые Сергею Николаевичу Булгакову об Николаеве Шмидт рассказал Чулков. И о переписке Шмидт с Соловьевым. Чулков, значит, ну, что-то знал, что-то не знал. Это, да, это было еще при жизни Анны Николаевны. И буквально последний год ее жизни, 1904 год. И Сергей Николаевич написал ей Нижний и попросил прислать письма. Она ему прислала одно письмо и сказала, что остальные слишком интимные, после ее ухода, пожалуйста, имейте. И тогда, когда она ушла уже из жизни, Сергей Николаевич резко заинтересовался всем ее наследием. Вот, и они фактически открыли эту самую Атлантиду Нижегородскую и были совершенно потрясены. Значит, уже в марте 1905 года Булгаков добыл, как он выразился, копии остальных писем, которых он не знал, а затем и рукописи Третьего Завета. Все это Булгаков подготовил к печати. Я могу засвидетельствовать, я видела, кстати, архивы Анны Николаевны, писала она журналистка, мелким-мелким карандашом, мелким почерком, еле-еле различимым, это просто катастрофа. То есть Сергей Николаевич, да, совершил подвиг, а текстом был значительным. Ну, он, правда, был написан ручками и карандашами. Вот, и потом, значит, опубликовал, но не сразу. Только через 10 лет, к 16-му году. И более того, там есть еще такая заковыка, Сергей Николаевич подготовил материалы Шмидт анонимно. Он работал, как мы знаем, в издательстве «Путь», но он не смог там опубликовать или не захотел. Опубликовал анонимно за свой счет. И, кстати, в этом издании участвовал и Павел Александрович Флоренский, который тоже одно время сильно интересовался учением Шмидт. Вот. И, значит, я просто привожу мнение Алексея Черосева, который считал, что Булгаков опасался близости к неортодоксальной мистике Анны Николаевны. Но третий завет, понимаете, да, после Ветхого и Нового, еще какой-то третий. Вот. Но Булгаков дал высокую оценку мистическому творчеству Анны Николаевны. Глубоко проанализировал ее произведение в богословском ключе. И будучи священник и философ, Булгаков осознавал некоторую сложность своей собственной позиции, но он не мог не восхищаться радикальностью и смелостью нижегородской Сибири. Он писал: «Здесь мы имеем не только интереснейший человеческий документ, историю души, совершенно исключительную по своей судьбе, не только сокровенную страницу интимной биографии Соловьева, но и первостепенной важности мистический трактат, который смело выдержит сравнение с произведениями первоклассных европейских мистиков, каковы Якоб Тёма, Подбридж, Сведенбург и другие. Мистика Шмидт настолько содержательная и богата, что та или иная оценка ее может стать лишь делом продолжительного и углубленного расследования в самых различных отношениях». Значит, как рассматривал отношения Соловьева и Шмидт Булгаков, он считал, что Шмидт – это альтер-эго Соловьева, женское. Но, говоря вкратце о самой концепции Шмидт, нужно заметить, да, что у нее, конечно, были совершенно уникальные свежие идеи, может быть, я коснусь в конце. Она рассматривала церковь как личность, как особое живое существо, растущее духовно. Церковь Маргарита. И эта церковь была невестой небесного возлюбленного, который вечно представляет существующую империю, и их взаимодействие и создает вот именно, ну, вот, духовную атмосферу человечества. И затем она рассматривала эти взаимоотношения, там, проблемы и так далее, и так далее. Бердяев писал о мистике Шмидт. Без всякого преувеличения можно сказать, что книга Шмидт, он имеет в виду Третий Завет, будет признана одним из самых замечательных явлений мировой мистической литературы. Это первая мистическая книга в России, в строгом смысле этого слова, мистическая книга большого стиля, подобное творениям Тёма, Сведенбурга, Сен-Мартена и других классиков. Такие же превосходные степенях о них писал Флоренский, я буду зачитать, сами посмотрите, если надо. Вот, и, соответственно, возвращаемся к той трансформации восприятия Шмидт, которая произошла у Белого. Смотрите, он говорит о новой религиозной общине, которую возглавляет царь-девица. Это вам не вот эта недотыкомка серая, которую он видел при жизни, и которую, так сказать, он серьезно не воспринял. А это царь-девица, которая, так сказать, является в апокалипсисе. И так далее, и так далее. То есть совершенно другое представление о роли Анны Николаевны, о ее духовном, так сказать, значении и так далее. Но наши деятели русского духовного возрождения, Бердяев, Флоренский и Булгаков мало знали о жизни Анны Николаевны. Поэтому они думали, что это такой самородок, который вот все свои идеи, близких Тёмы и так далее, получил из мистическим путем и так далее. А Максим Горький раскопал, что на самом деле она была очень просвещенная женщина, читающая, глубоко, так сказать, знающая мистическую литературу и так далее. И потом она создала эту секту. Поэтому на самом деле личность Шмидт – это, конечно, большая загадка. Это вторая загадка, о которой мы сегодня говорим. Это загадка, которая требует еще исследований. Она не так однозначно. Сегодня, например, я думаю, что, конечно, мы не будем говорить о ней превосходных степенях и говорить о том, что это там мистическая книга первого разряда и так далее. Безусловно, это оригинальное произведение. Безусловно, там много тех людей, которые не были восприняты в начале 20 века адекватно. Но у нас другой клиент, к сожалению. Я на этом остановлюсь буквально несколько минут. Дело в том, что сегодня уже извлеченные из архивов работы Шмидт сегодня известны, но есть очень такой нехороший клиент. Например, известный Александр Эткин, который изучает русский психоанализ в том числе, рассматривает взаимные интересы Соловьева и Шмидт как шарж на большую и трагическую историю взаимного влечения высокой русской культуры и народного сектантства. Понятно, что высокая культура – это Соловьев, а сектантство народное – это, касательно, Николай Шмидт. То есть не взаимоотношения небесного возлюбленного и церкви, а духотворенные, как у Анны Николаевны, а вот такой вот перевод, так сказать, слева. И другой еще более другой интересный подход. Например, во время одной из конференций в той же библиотеке иностранной литературы несколько докладов было посвящено именно исследованию Метнера, который посвятил не один месяц, он уже выехал на Запад, он вывез эту книгу Вячеславу Иванову, познакомил Вячеслава Иванова, потом сам, значит, вернулся к ней и начал ее исследовать в течение нескольких месяцев и так далее, и так далее. И вот, значит, исследование Метнера рассматривается сегодня вот именно в сочетании с интересом Метнера к идеям Карла Густава Юнга. Тема Софии сквозна для творчества Шмидт, лично значима для Юнга, еще одна очевидная причина – обращение Метнера к запискам Шмидт и освоение Юнга. Все прекрасно, все замечательно, но как же описывает и как относится к самой работе Шмидт, а вот наш исследователь, цитирую. По мнению участников конференции, книга Шмидт содержит текст явно гиперкомпенсированной невротической личности, у которой было что-то не в порядке в детстве, неудовлетворенной вторичной ролью женщины в обществе и оттого добавляющей троицу дочь вместо Святого Духа. Поскольку в тексте нет акцента на самопознании, это не гностическое, а примитивно-феминистическое сочинение, основанное на инфантильных проекциях идеальной родительской пары на Бога, а также вероятной идентификации с этой парой себя и Владимира Соловьева. Как говорится, без комментариев. То есть подобные крины очень опасны. Отрывать произведение действительно противоречиво, действительно сложное, мистическое сочинение. Вот почва, на которой оно возникло, и рассматривать его в психоаналитических терминах, но я считаю, это уже забрали. Ну, не говоря уже о тех, так сказать, примочках и о тех характеристиках, которые получила несчастная Николаевна уже за пределы жизни в наши дни.